Какие бывают грехи?
Ну, вот поругался и не отвержусь. Можно это? Второе. Полстанцу. Ты боишься? Я, например, боюсь. Часто это делаешь, потому что...
Исповедоваться? Мы говорим об исповеди. Давайте все-таки говорить конкретнее, да?
Ты тоже сравниваешь состояние, как ты раньше подходил к исповеди, и как ты подходишь сейчас, ты уже видишь разницу. Уже изменилось, и кажется, что другую сторону.
Ну, что имеется в виду? Раньше трепетно подходил, а сейчас как-то безразлично, да?
Не то, чтобы совсем безразлично, а уже как-то более привычно.
К исповеди даже?
Знаете, может быть, не так серьезно и так серьезно, как проще, что ли?
Теряется благоговение, да?
Я думаю, да. У меня есть, я понимаю, это так. Может, так.
Хорошо, но это для человека, который уже регулярно исповедовался, и вот неожиданно вдруг столкнулся с этим. Вот, давайте еще у кого какие сложности при подготовке к исповеди. Руки все поднимали, а вопрос приготовьте. Нет покаяния. Это нет чувства покаянного. Это у многих такое возникает, и люди не решаются идти на исповедь. Говорят, сердце холодно, пусто, покаяния нет. И как идти на исповедь? То есть что-то не пускает. Как бы ноги связаны, и никак туда не идется. Еще какие есть сложности? Что еще мешает исповедоваться регулярно? Зачем мы этот вопрос поставили? Исповедь должна быть регулярной для христианина. И такой регулярной, чтобы мы ее считали главным в своей жизни. Без правильного научения исповеди невозможно причащаться. Без причастия регулярного человек не может иметь в себе вечной жизни. Недостойное причастие ведет нас к вечной смерти. И вот помня это все, мы должны с вами научиться правильно исповедоваться. Правильно. Только после правильной исповеди разрешается причастие. Если исповедь была недобросовестной, некачественной, неполной или даже ложной, как это нередко случается, категорически было бы нельзя причащаться. Но поскольку священник, как не имеющий дара прозорливости, как обычный человек, наподобие нас с вами, не может определить в глубине нашего сердца, что у нас там, мы сами не можем оценить это в себе, меры ответственности не понимаем, то иногда может это обернуться для нас бедой. Зачем же нам это? Мы пришли в церковь для спасения, таинства нужны нам ради вечности, но не вечной смерти, а вечной жизни. А мы оборачиваем их себе в погибель. И нас предупреждает Господь, что это меч обоюдоострый. Он остро наточен с двух сторон. Им как и врагов можно рубить, так и себя по нечаянности. Если задеть этим мечом, тоже зарубить можно. Вот давайте с этой точки зрения подходить. Давайте еще, какие вопросы есть, чтобы мы потом могли готовить ответ на них. С формулировкой грехов. Вот для многих это камень преткновения. Или мы начинаем рассказывать длинную историю, в которой не можем выделить свои собственные грехи. Или мы грехи свои все-таки выделили, сумели из происшедшего. Не можем сформулировать греха так, как бы он звучал четко, конкретно и понятно. Да? Вот проблема многих, очень многих, моя тоже в частности. Давайте ей учиться будем. Еще какие сложности есть?
Храма нет близко, на полгода уезжаю.
Храма нет близко? Для вас остается, наверное, такой выход. Если вообще действительно нет возможности никак идти в церковь, вот прямо никак, тогда, значит, готовить вот такие вот списки вот этих грехов, регулярно замечая, и тот человек при этом получает утешение. Это по опыту уже наших прихожан, я уже не раз слышал, что человек, когда готовится к исповеди, записывает грехи, и как только он их записал, чувствует на сердце облегчение. Это не значит, что грех при этом простился. Но облегчение греха тут же уже происходит. Реальное прощение произойдет где? Все-таки на исповеди, в таинстве. Так? Вот. А облегчение обязательно происходит уже. Поэтому если кто-то, совесть кого-то очень мучает за совершенный грех, скажем, вчера это случилось, и вот это мучает уже целый день, то нужно раскаяние искреннее в этом грехе, сокрушение сердца и запись этого греха на листочке, с которым я собираюсь идти на исповедь.
А как научиться замечать эти грехи за свои грехи? Мы не даем отчет, что мы согрешаем.
Вот это самое начальное, как бы, с чего было бы и надо начинать. Как научиться замечать грехи? Наш ум до такой степени отупел, помрачился, что он не видит грехов, Это очень важная проблема.
Нет, если что-то украдешь, так ясно, знаешь, что это.
Нет, грех. Грубые откровенные грехи мы с вами научились различать как-то. Грубые, откровенные, совершенно безобразные грехи. А вот те грехи, которые не такие открытые, грубые, а они менее такие тяжкие, мы их еще не научились замечать. Но вот, вот это вот надо для этого человеку переходить как бы на второй этап, на вторую ступеньку, чтобы на ней быть более внимательным. Вот мы с вами в темной комнате, если были, не видели там хлама, грязи, всех тех безобразий, которые там были. И как только чуточка света проникла в эту комнату, дверь приоткрылась или окно приоткрылось, мы начинаем там больше видеть. И вот нам надо восходить на эту вторую ступень, при которой света чуть больше становится. И там больше видеть грехи. Еще какие вопросы?
А вот...
Список.
Список, как называется, газета. Подготовка при части. Открыл, прочитал, уже билет есть, но будешь знать конкретно, сколько да. Не так просто.
Мы уже об этом говорим почти год, но очень интересные получаются какие-то последствия, немножко страшные. Дело в том, что у многих есть, но проблемы все равно вызывает. И вот тут-то как раз недоумение какое-то появляется. Ну как так? Там такая подробная такая инструкция, такой огромный перечень грехов, по 100 с лишним примеров, скажем, по одной страсти по какой-то. Неужели из 100 с лишним примеров мы не найдем то, что я совершил вот на этой неделе или во вчерашний день? Да, наверное, там можно найти. Но можно его расширить до 200, до 300. Только мне кажется, что инструкция это дана не для того, чтобы мы каждый раз ее вот так вот прочитывали и выискивали там. Были такие примеры, когда человек перед исповедью садился и добросовестно просматривал все 8 страстей и составлял вот такие вот огромные списки, а потом исповедовался по 30-40 минут. Причем подход был такой вот, что я не помню, согрешил или нет вот так, но, наверное, все-таки согрешил. Я же не святой. Вроде бы как. То есть принцип такой. И начинается выписывание, чем больше, тем лучше, мы думаем, по ошибке. Вот. Поэтому исповедь бывает длинная, и она не привязана реально так к нашей жизни. И вот этой газетой надо пользоваться разумно. Значит, есть проблема, как видеть свои грехи. И еще один вопрос, как правильно пользоваться вот этой газетой. Она как пособие очень хорошая, как кажется нам. Но не всегда правильно ей пользуются все.
Нет, но некоторые там моменты, вот, ну, непонятно. То, что какие-то, вот вы говорите, это примеры,
да.
Примеры, да?
Угу.
Вот некоторые непонятно. То есть,
непонятно ли это значение?
Да, значение. А вот мы с сыном разбирали, он говорит, так, мам, ты думаешь, что так, а на самом деле ты, у тебя вот вроде кажется в одном, а у тебя говорит...
Какой тут выход? Выход тут очень простой, правда ведь? Раз у нас есть какая-то проблема по написанному, по непонятому, просто прийти, встретиться и разобрать. Ну, правда,
вот когда прийти?
Очень легко и просто было бы все. Потому что ведь написано там с определенным смыслом. Если наш ум пока еще не может воспринять вот такого смысла, как там заложен, так надо просто прийти и попытаться найти ответ. Есть люди, которые составляли это, которые сами так вот живут и исповедуются, которые себе это многое видели или видят. И, конечно, кто-то сможет объяснить, только надо отложить стеснение, найти время, прийти и разобрать вот эти моменты. Не может быть, чтобы такая подробная инструкция, удобная, не могла бы нам помогать. Еще какие есть сложности при подготовке к исповеди?
Когда понимаешь, сколько всего в тебе, все-таки не то, чтобы оно до конца тебя отвращает, я же некое отражение делаю.
Но с другой стороны, посмотрите, чем больше мы грехов увидели в себе, тем больше у нас должно быть желания, ревности, пойти быстрее от них избавиться. Ведь так?
Да, теоретически я это понимаю, практически это...
А на практике какая-то такая каменная плита, камень, да? Который все-таки вяжет по ногам. Так.
А можно вот я добавлю?
Александр?
Да, Александр. Вот я не слышал на беседах, какой-то вот о радости покаяния. Что несет радость? И вообще о радости христианской жизни. Я
вот. Что это могло бы подвигать
радость? Именно есть одна сторона у покаяния, вот это там сокрушение там, и, а есть же другая сторона, еще радость. Вот почему про это ничего не говорится вообще? Никогда.
Мы вообще-то говорили, и вот тут выглядит все очень просто. Давайте просто повторим, может быть, кто-то тогда не был. Покаяние, которое от нас ждет Господь. Сокрушение сердца, самообвинение, самоукорение – это соты, которые мы должны построить. Как пчелы строят соты сначала, так? Только потом в них появляется мед, они сами же наносят. Так вот здесь покаяние, сокрушение сердца, плач о своих грехах, самоукорение и самообвинение – это то, что должны сделать мы. То есть построить вот эти соты. И как только мы эти соты построим, то тут же их Господь начинает наполнять медом. Это уже не наша с вами задача. Это не наша с вами внутренняя какая-то искусственная попытка добиться какого-то эффекта, впечатления или радости искусственной. Она приходит безыскусственно совершенно, уже независимо в последующем от нас. Она приходит как тот сладкий мед, который наполняет соты. И вот учителя церкви называли это состояние умиления. Первое состояние духовное, благодатное, которое касается христианина, после усердных и искренних трудов покаяния, это умиление. Умиление как радостотворный плач. Опять же, это все-таки плач, но растворенный в радости. В радости божественной любви. В радости от прощения нам любых каких угодно грехов. В радости ожидания вечной жизни. В радости общения со Христом. И вот пока мы эти соты не построим, никакой радости в нас быть никак не может. Она не может появиться. Сот нет. Мед не удержится. Бог раньше времени радость эту не может сообщить человеку, потому что сам человек своим добровольным желанием, трудом, вот этим покаянным, не сделал еще эти самые соты. Негде держаться меду. Поэтому и первая наша с вами задача – вот эти соты выстроить, а потом сладость мы обязательно обнаружим. Вот сказать заранее о том, что нас обязательно ждет сладость, и дать какую-то гарантию невозможно, потому что мы или неправильно строим, или недостраиваем их. Недостраиваем эти соты. Не хватает у нас опыта, разума не хватает, не хватает поддержки ближних, помощи ближних или опытных людей духовных. Вот чего-то у нас все-таки нет. А дьявол так хитер, если мы не находим этого умиления, как первого дара Божьего, то значит мы чего-то делаем не так. Где-то мы не видим, чего-то не досмотрели, в чем-то послабили, что-то любим в себе из каких-то грехов. Соты не выстраиваются. И поэтому до этого состояния духовной радости мы никак дойти пока не можем. Это должно нас только наталкивать на мысль, что не то что-то делаем. Вот сколько лет, а делаем что-то не так. Значит, нужно пересмотреть, вот найти ту причину, которая не дает нам достроить эти соты, в которой бы поместился мед сладости духовной. Надо устранять вот эту самую причину. Поэтому я в прошлый раз вроде бы и сказал, что давайте записываться, время там как-нибудь согласуем и встречаться в отдельности. Но сначала верно вы подсказали, надо обсудить общие теоретические вопросы, что нам мешает, а потом переходить на частные совершенно разговоры, беседы, у кого что конкретно-то где-то застряло, у кого что не идет, свое вот личное. А сейчас сначала общее давайте оговаривать. Еще какие есть причины или проблемы?
Не то, чтобы конкретно за себя, мне кажется, общее. Мы слабо вообще любим вообще Бога, и слабо вообще относимся к холодным, к вере, Поскольку нам удобно, мы это делаем вроде бы. Вроде бы какое-то входящее препятствие, мы вроде уже раз, вроде бы тормозили. И там, такое, мне кажется, такая расхолаженность. Вот пришел еще один храм. Первые 10 минут, может быть, я и слушал. Вот 15-е, и дальше пошло. Я уже сел об этом, душа у меня этого не знаю. Хорошо, если я сразу замечу за себе это, например. Я тебя дергаю и начинаю слушать. И так все богослужение. Почти все богослужение. Это только касательно богослужения. Это маленькая часть жизни, да, богослужения. Ну, то, что я пришел.
Но это касается и всей жизни вообще христианской, да?
Абсолютно по каждому пункту. Или утром, или днем, или вечером, или я ложусь спать. Какие у меня мысли, чем я живу, для чего я живу. Вот. Посвящаю я вообще мысли свои Богу. Стремлюсь я вообще к христианству, вообще. Что у меня вообще?
К спасению, к вечной жизни. Да. Ну вот, когда Александр сказал «любовь», то перед этим надо было сказать, что любовь является следствием надежды. Надежда является следствием веры. Вот эти три христианские добродетели, они располагаются именно так – вера, надежда, любовь. Любовь – это высшая христианская добродетель, это цель нашей жизни, потому что Бог есть любовь. Это вершина. Первоначально сразу любовь никак не может человек обрести, пока не приобрел надежду, а до этого пока не приобрел веру. И вот апостол нам говорит, как вы можете верить, если ничего не слышали о вере? Видите как, вот вопрос, собственно, очень легкий. Мы его не раз разбирали, уже затрагивали здесь. Как можно верить, если ничего о вере не слышали? То есть первоначально вера от слуха появляется. Как вы могли чего-то слышать, если не было говорящего среди вас? Кто мог научить вере? Апостол спрашивает, а вот римлян, Как вы можете верить, если ничего не слышали о вере? Но это ничего удивительного нет, что веры нет. В то же время, как вы могли что-то слышать, если говорящего среди вас не было? Вот он пришел туда проповедовать и говорит, вот он, я пришел вам рассказать о вере, о Христе, о Сыне Божьем, об искупительной жертве Иисуса Христа, об аде и рае, о суде Божьем. И вот если мы с вами эти вопросы будем изучать, то вера у нас будет появляться. Если мы от этого уклоняемся и сами никаких к тому усердий, трудов не проявляем, тогда вера не будет появляться. Отсутствие веры мешает нам, естественно, идти на исповедь, не дает нам толчка. Но нет веры. Что нас заставит идти исповедоваться и зачем? Причина-то какая? Наблюдать за собой, утруждать себя, стоять в очереди, быть на вечернем богослужении, краснеть, робеть, стыдиться. Причин нет, если в нас нет веры. Но если есть правильная вера, которая говорит о том, что человек, как существо вечное, живет на земле очень кратко, а потом наступает вечность после того, как душа тело оставит, и будущая вечная участь наша зависит от того, как мы эту жизнь прожили, и это или ад, или рай, и ничего третьего, и это определяет суд Божий, и после суда Божьего ничего уже изменить нельзя, точнее, даже после смерти уже ничего не меняется. Уже покаяние потом не действует. Если мы вот эти положения веры будем держать себя в уме постоянно, то у нас постоянно будет какой-то внутренний такой толчок. Ну как же так? Если я все время совершаю грехи и не исповедую их, какая у меня надежда остается на вечную блаженную участь? Только одно – ад. Для этого я должен хорошо знать, что это за место – ад. Почитать об аде, послушать беседы об аде. Хоть чтобы у меня какое-то живое впечатление появилось. Должны себе хоть как-то образно представлять, что есть рай, что есть общение с Богом. Опыта любви к Богу мы не имеем, потому что сердце пока еще во грехах, все. Даже вот того чувства умиления еще пока не испытывали. Значит, опять нас не тянет ничего к Богу, к покаянию. Опять причины вроде бы нет исправлять свою жизнь, потому что это очень-очень трудно, кровопролитная борьба. И опять все возвращается на прежнее. Опять такое отупение, умерщвление. Как сегодня нам отец Андрей говорил, какое это состояние на проповеди, он говорил, состояние нечувствия. Нечувствие. Человек не чувствует ничего духовного. Человек стал совершенно плотским, материальным, таким физическим, кровяным. И это состояние греха, состояние вечной смерти. Человек не реагирует на духовное, не может заставить себя читать Священное Писание, или начинает читать, ничего там не понимает, скучно, и засыпает. Не может читать учения святых отцов церкви, потому что они кажутся непонятными, такими тяжелыми, что ну, страницу, если прочитать, так это уже вообще кажется уже закрыть и лучше бросить эту книгу. На беседу прийти тоже человеку трудно себя заставить. А если и пришли на беседу, то или будем дремать, или будем думать о совершенно других вещах и не поймем, о чем тут говорится. Как бы в одно ухо влетает, в другое вылетает. Вот наше состояние. Состояние нечувствия. Бессмысленность заповедей, непонятность их содержания, невозможность понудить себя жить по заповедям. Но Христос никак по-другому не открывается, кроме как через реальное исполнение заповедей. А мы не думаем, что нужно их исполнять. И опять устраняемся от этого, и опять чего-то ждем. Вот. А ожидать-то просто нечего. Ожидать нужно ада. Ожидаем смерти своей, суда Божьего и вечной муки, никогда не скончающейся. Давайте еще какие вопросы есть. Мы потом, может, повнимательнее послушаем еще их, подготовимся и отдельно на них еще будем отвечать. А сегодня у нас есть тема для этого занятия, когда вопросы кончатся для будущих занятий, мы будем говорить на один из вопросов, пытаться разбираться. Какие еще сложности есть при подготовке к исповеди? А он еще обостряется после этого, да? Вот надо бы, интересно было бы разобраться, почему так бывает, да? Да? Почему грехи некоторые после исповеди вдруг обостряются у человека? Почему вдруг всплеск происходит страстей? Это связано бывает с последующим причастием, наверное, после исповеди, когда мы еще и причащались, да? Вот. Вот это вот особая такая тема. Если сегодня время не хватит, то мы с вами вспомним статью, которая была когда-то в газете. Она называется «Бабушкины слезы». Если кто-нибудь читал? Кто-нибудь читал эту статью? Нет, да? Газетка-то выходила год, наверное, назад. «Бабушкины слезы». И вот, слава Богу, появилось продолжение в этой самой статье. То есть та самая бабушка появилась через год на горизонте, через год с небольшим. Наша сотрудница ее приметила, собственно, она сама к ней подошла. И через вот эту нашу работницу попросили, чтобы та самая бабушка, которая слезы проливала год назад, Вот. Она бы рассказала, как у нее сейчас дела, как она сейчас живет. Ну и из ее письма оказалось просто невероятные совершенно такие перемены. Я только скажу наперед, что в конце ее письма такие слова стоят. Хочется кричать: слава Богу за все. Вот видите, год жизни, правильной христианской жизни, а перемены удивительные произошли в семье. Вот раз такие примеры у нас есть, так нам чего унывать-то? Нам надо правильно просто двигаться. Мы что-то неправильно делаем чаще всего, если никак ничего не меняется. Еще какие есть вопросы? Какие сложности есть при подготовке к исповеди?
Какие рекомендации
могут быть для того, чтобы... А вот мы о них и будем говорить. То есть вот цель занятий такая. Хорошо, это тема уже сегодняшнего занятия. Мы примерно тут об этом и будем говорить тогда. Ладно, я сейчас не буду отвечать. Может, еще какие-то вопросы есть? Руки же все поднимали, а вопросы не приготовили. Специально же вот дали штучку, чтобы записать. Какие сложности есть при подготовке к исповеди? Что мешает?
Кажется, что вот люди не понимают даже вечную жизнь. Пусть даже хорошая, угу. Пусть даже в районе. А зачем?
А на земле счастливее, как бы интереснее получается, да?
На земле вообще всякая бессмыслица.
Как?
Полная.
Если мы не верим в вечную будущую жизнь, тогда жизнь на земле бессмысленна. Бессмысленна. Вот вдумайтесь вот в это понятие. Зачем мы живем тогда на земле, если будущей вечности нет для нас? Ну, проживем мы с вами 60, 70 лет, 80 лет. Редко человек сейчас доживает до этого возраста. Потом все равно постигает смерть. Смерть буквально отбирает у нас все, что мы приобрели здесь на земле. Она отбирает не только накопления наши денежные, не только наши знания, которые были здесь нужны на земле, не только славу человеческую, не только вещи и имущество, что мы собирали всю жизнь и так над этим тряслись и дрожали. Она отбирает даже наше тело, смерть. Она отбирает у нас наших детей. Мы не можем их больше видеть, любить, ласкать, внуков. Она отбирает у нас вообще саму возможность здесь снова продолжать быть на земле. Все отбирает смерть. Но если дальше вечного существования нет, если после смерти нет ничего, зачем тогда было вот это все, что сейчас мы с вами испытываем, к чему стремимся, ради чего живем? Вот представьте, мы почему с вами не задумываемся о том, вот зачем это все сейчас делаем? Потому что внутри у нас есть заложена вера, твердое знание того, что мы вечные. Вот это внутри сообщил нам Бог в момент, когда сотворил человека первого. Мы внутренне все, в духе своем, верим, что мы вечные. Иначе бы мы с вами дня здесь не прожили на земле. От той бессмыслицы, если бы не было вот этого чувства, мы бы внутренне не верили в то, что мы вечные, мы бы дня здесь не стали жить, мы бы не захотели здесь жить. Это было бы безумием полным, это было бы никчемное совершенно занятие. Зачем это все? Зачем? Если я все равно умру, причем то ли завтра, то ли через 10 лет, я даже не знаю. Зачем мне знания? Зачем мне работа? Зачем мне одежда? Зачем мне деньги? Зачем мне рожать детей, создавать семью? Ну зачем? Ведь смерть все отбирает. Ради того, чтобы вот это все полюбить, ради того, чтобы накопить, а потом все это потерять. Сам процесс нравится обычно тогда, когда человек надеется или на повторение процесса, или на будущие последствия этого процесса. Вот, а сам процесс, он очень быстро надоедает. Мы день, два, три прожили, один и тот же процесс. Один и тот же процесс. Утро, вечер. Поели, в туалет сходили. Ну, по-разному. Но, в принципе, через год опять все будет повторяться. И желание чего-то нового, оно всегда связано с тем, что мы в конечном итоге ищем вечности, ищем Бога. Только умом не понимаем этого. И вот поскольку в нас заложено это чувство, а веры правильной мы не имеем, то мы знаете, как его извратили? Мы подумали, что мы здесь на земле будем вечно жить. Вот наша ошибка-то в чем оказалась. Вот это чувство осознания себя как существа вечного перевернулось, перешло на понятие, как будто бы вечно вот эта временная земная жизнь. И мы все так сейчас живем, как будто бы здесь будем вечно жить. Не понуждаем себя к исправлению себя, не хотим замечать свои грехи, не хотим учиться и заниматься, не хотим исповедоваться. Мы думаем, что на земле будем жить вечно. Что смерти не будет, что суда Божьего не будет. А вот ошибаемся. Если постоянно будем держать это в памяти, для многих людей память об этих вещах, она ужасна. Есть взрослые люди, которые услышат слово «смерть», и их сразу трясет. Они говорят: молчите, молчите, об этом ничего не говорите. Вот такой страх, вполне такой животный страх. И причем страх смерти телесной, не страх вечной смерти, в которую мы угодим, ад, вечную муку, если не будем правильно жить. Ему важно, чтобы он ничего не слышал о смерти его тела. Вот так любит человек жизнь, свое тело, вот этот вот сам процесс вот этой вот жизни, находит здесь удовлетворение. Не задумываясь о последствиях, о значении вот этого всего процесса. А зачем он нужен-то? Зачем я создан на земле? Зачем существует вот этот мир весь окружающий? Кто сотворил мир? Буду или не буду я отвечать по результатам вот этой краткой жизни? Вот все это мы с вами в голове не держим, потому что ум наш постоянно занят всевозможными другими вещами. Заботами вот об этом сегодняшнем дне, о завтрашнем своем дне. Заботой о том, как заработать, как приобрести, как потеплее, как помягче, как послаще. Вот. А в уме не хватает места для памяти вечности, для памяти Бога. В результате нас ничего после этого не подталкивает к исповеди, к покаянию, к исправлению жизни. Причины-то мы сами устранили и удивляемся, почему нет стремления к регулярной исповеди, почему нет стремления к очищению от грехов. Мы смирились с тем, что или угодим на вечной муке, в муке в ад, или ошибочно, скорее всего, думаем, что будем жить на земле вечно. И в эту минуту вот не помним о том, что придется давать отчет. Так, еще, может, какие-то вопросы появились? Или начнем разбирать уже, как мы готовим с вами к исповеди, в чем наши ошибки?
Давайте разбирать.
Давайте разбирать. Ну, давайте. По ходу вопроса, если какие-то будут появляться, или запишите их, или также можно будет прямо перебить и спросить, чтобы записалось у нас это все. Не забыть, чтобы... Ну, давайте вспоминать сегодняшнее Евангелие, то, о чем говорил на проповеди отец Андрей. Жены мироносицы идут ко гробу Христову и говорят такие слова, между собой рассуждают. Кто отвалит нам камень от гроба? Камень вели зело. Камень уж очень большой. И вот так они между собой идут и рассуждают, кто же нам отвалит камень от гроба? И вот под гробом, как мы слышали, святые отцы в толковании понимают наше сердце. И этот вопрос, который прозвучал, когда шли жены мироносицы ко гробу Христову, должен звучать у нас в голове постоянно. Кто нам отвалит камень от гроба? Уж очень большой камень. Под гробом понимаем свое собственное сердце, в котором погребен Христос. Христос является в нашем сердце когда? В какой момент? Крещение. Нет, я спрашиваю вот о теоретическом именно понятии. Мы же рождаемся с вами без Христа в сердце. Мы рождаемся с вами, унаследовав состояние вечной смерти от ветхого Адама, от нашего праотца. И вот Христос является в нашем сердце только в момент крещения. Но, к горькому сожалению, мы не готовы принять Его. Мы не готовы создать Ему такое условие в нашем сердце, такую чистоту, чтобы мгновенно ощутили воскресение Христа, присутствие Христа в нашем сердце. И получив Христа в крещении, в свое сердце, мы его гвоздями, руки его, ноги, то есть грехами своими пробиваем, своим нерадением, своим невниманием и небрежением, как копьями пробиваем ребра его. И он истерзанный, измученный, лежит в нашем сердце, в каменном, как во гробу. Вот сегодняшнее наше состояние. Этот гроб, это наше сердце окаменевшее, привален огромным камнем. На этот камень поставлена печать, а возле гроба еще поставлены охранники, которые, если мы и пойдем попытаться отвалить камень, так мы помнить должны, камень уж велий, уж очень большой. Да еще и печать там стоит. Если мы сорвем эту печать, кто-то придет и с нас спросит, кто-то нас обязательно за это накажет. Печать же. Печать поставил Синедрион. Вот. Так кто охрана? Кто такая охрана, которая не дает нам от собственного сердца отвалить камень, в котором погребенный Христос? Это бесы. Это бесы, которые постоянно охраняют приваленный камень, запечатанный ко гробу нашего сердца, в котором растерзанный Христос. Мы его растерзали. Нам бы надо было отвалить камень, сорвав печать, не побоявшись охраны, войти в этот самый гроб и помазать миром Христа. Нужно Христу для воскресения наше мира. Оно нужно не ему, оно нужно нам. И вот посмотрите, как получилось в действительности. Жены мироносицы идут с этим самым миром драгоценным, чтобы помазать тело Христа. Они идут, они только думают, как бы им камень отвалить. И что там находят? Камень отвален, печать сорвана, охрана разбежалась. Христос воскрес. Видите как? Вот нам с вами, как христианам, нужно именно это. Взять вот это мира покаяния и направиться к гробу собственного сердца. Там, где возложенный во гроб, истерзанный нами же, нашими грехами Христос. И если мы только направимся к этому самому сердцу, как жены мироносицы, то и печать там будет сорвана, и охрана разбежится, и камень будет отвален, и Христос там воскреснет. Это мира благовонное было не нужно Христу. Благоухание жизни в нем оставалось всегда. Он телесно был мертв. Зато обожествление было в нем всегда. И тело не расставалось с божеством. И поэтому это тело так же точно могло чудотворить, как и живой Христос чудотворил. Тело Христа было живее, хотя оно было бездыханное, было живее, чем мы сейчас с вами, дышащие, говорящие, едим и пьем. Но мы более мертвы, чем Он, потому что в нем вечная жизнь присутствовала всегда в этом теле, в Христовом, а в нас вечной жизни нет. Мы с вами говорим, что сердце камень, как гроб, в котором погребен Христос, растерзанный нами же. Так вот, если мы, как жены мироносицы, отправимся с покаянием к гробу своего сердца, то Господь дальше все за нас сделает. Под женами мироносицами кого надо понимать? Что это такое? Если нас иметь в виду, вот лично меня, человека, кто такие жены мироносицы? Кто должен идти к гробу моего сердца? Это благие мысли. Благие, правильные мысли. Это мысли о покаянии, мысли о нашей немощи, мысли о наших грехах, мысли о том, что мы отвержены от Бога, мы сами отреклись от Него. Мысли о том, что мы достойны вечной муки, нескончаемой в аду. Мысли о том, что мы не Господу служим, а о том, что мы служим сатане каждым своим грехом. Вот такие подобные мысли нужны нам. Это и будут те самые жены мироносицы, которые идут ко гробу, к собственному сердцу. Откуда рождаются мысли в нас? Мысли? Мысли. Из ума. Ну, ум же у нас рождает мысли. Ну, видите, если мы с вами в таком состоянии, что даже это не помним, откуда мысли у нас рождаются, то мы здорово в нечувствии находимся. В большом нечувствии находимся. Это действительно то состояние отупения, вполне искренне надо о себе так сказать, что мы уже вот действительно элементарных вещей не можем в себе распознать. Это же мы сами, это же я сам. Ум рождает мысли. Откуда рождаются мысли? Из ума. Если ум есть, то мысли будут рождаться. Или если уже у нас такое состояние, что ум действительно в такой степени отупел, что весь полностью помрачился, то и мысли там будут рождаться соответствующие, о том, что мы даже не помним и не знаем, откуда они рождаются. Значит, первое, что нам подсказывают, это изменение ума своего. Мироносицы пойдут, мысли добрые, благие, из ума исправленного, из ума не того поврежденного, отупевшего от яда греховного, а из ума просветленного. Чем ум просветляется? Верой. Верой, вера на слух воспринимается. Или при чтении через глаза. Изучение веры. Опять хотим и не хотим, опять пришли к этому вопросу. Изучение веры исправляет наш ум. Ум исправленный рождает благие мысли, правильные мысли. То самое мира, которое несут жены мироносицы. Как только мы этими благими мыслями, с этим миром, покаянием, пойдем в сторону сердца, откроется вход в это самое сердце. И Христос там воскресает до того, еще как мы туда дошли. Вот мы с вами говорим, почему радости у нас нет от покаяния, почему радость не бывает после причастия, вообще от тех трудов духовной жизни, от поста почему не бывает радости, от исполнения заповеди. Или радость другая, наоборот, как вот тщеславие, как мы в пятницу говорили, радость такая плотская, такая механическая, горячая такая радость, которая есть тщеславие, а не духовная радость. Почему не рождается? Да потому что мы не взяли мира. Потому что нет у нас тех благих мыслей, нет у нас тех жен мироносиц, которые бы пошли ко гробу нашего сердца. Потому что ум не исправлен. Потому что думаем о покаянии, о смысле жизни, о Боге, о самих себе, о наших ближних неправильно. Думаем греховно. И поэтому не рождаются те самые благие мысли. И никто не идет ко гробу сердца. И продолжается все так, как было. И представьте себе, вот в этом состоянии, как вот мы сейчас с вами описали, мы все-таки как-то ходим на исповедь, чего-то исповедуем, и после этого странным образом как-то еще и дерзаем причащаться. Вот при таком реальном состоянии, как мы сейчас описываем, как мы можем после этого принять в себя Христа? Вот эта вот сложность, с которой мы все с вами сталкиваемся, ее и надо как раз разобрать. Как сделать так, чтобы Христос в сердце воскрес? Почему, если человек несколько лет живет, пытается по-христиански, почему все-таки воскресение Христа в сердце не наблюдается, не чувствуется. Почему он не происходит? Почему Христос, извязанный нашими грехами, продолжает лежать в гробе нашего сердца? Ну вот, собственно, если мы разберемся в этом как-нибудь с Божьей помощью, то дела у нас сдвинутся, как кажется. Дела у нас поменяются с точки зрения нашего духовного состояния. Давайте вспомним, что Церковь нам говорит, опыт учителей, подвижников, говорит о том, что в сердце каждого человека обнаруживаются 8 страстей, 8 проявлений греха, 8 таких ячеек, в которых помещается сатана. Или по-другому, 8 змей, которые как клубок свелись между собой и живут в нашем сердце. И вот если мы с вами на исповеди пытаемся грехи по какой-то страсти еще увидеть, различаем их и исповедуем их как-то хотя бы по второй, по третьей, по четвертой страсти, то есть какие-то страсти все-таки себе замечаем, а какие-то мы оставили незамеченными, ну вот, вот прикрыли там сколько-то, а какие-то страсти у нас остались в нашем сердце нетронутые. Мы их не знаем, мы их не замечаем, или мы их даже любим, уж совсем плохо тогда, и не исповедуем грехи по этим страстям. Тогда исповедь наша становится профанацией, она становится формальным совершенно явлением, прощения реального грехов не происходит. Почему? Потому что, обнаруживая только эти грехи и раскаиваясь в них, вот по этим страстям, сатана никуда не уходит из сердца. Вот эти змеи все переползают в те страсти, которые мы не трогаем, которые мы любим, которые мы развиваем и поощряем в себе. Получается игра такая, игра в поддавки. Сатана удаляется из этих своих областей, в которых он властвовал, удаляется в те, в которые мы не видим, не трогаем, и там его не задеваем. Что после этого произойдет? После этого будет так, что Христос в наше сердце войти не может. Он не воскреснет там в нашем сердце. Давайте пример такой попробуем рассмотреть. Немножко неприятный пример, но все-таки каждый, наверное, в жизни видел когда-нибудь падшее животное, которое начинает уже истлевать его тело. Какой запах неприятный, да? Какая мерзость. Вот каждая страсть в нашем сердце – это такое животное падшее, которое разлагается внутри нашего сердца. Если с этим сравнивать, то надо было бы сказать, что это еще недостаточный образ. Страсти смердят гораздо хуже, чем любое другое смердение здесь на земле, чем любое другое зловоние. Так вот, как Христос придет в наше сердце, если там такое зловоние, если там такая мерзость? Ну вот комната, в которой мы с вами живем, давайте сюда 8 умерших дохлых кошек положим, которые начинают тлеть и сливать. Какой там смрад будет невероятный. И мы в эту комнату приглашаем гостей. Приходите, гости дорогие, мы очень ждем вас. Гости знаменитые, гости знатные. Не просто наши родственники, которые уже привыкли, кто мы есть в самом деле, уже соглашаются с тем, что мы безумцы. Мы же Христа приглашаем в эту комнату. Ну как Христос, как можно Христа приглашать вот в такую комнату сердца? Вот это же явно совершенно, с точки зрения вот внешних таких понятий этого примера, невозможное совершенно дело, правда? Гостя знакомого и то не пригласишь, а мы приглашаем Христа. Теперь давайте по-другому посмотрим. Вот половину из этих кошек мы повыкидали из своей комнаты. И говорим, ну нормально, наверное, теперь, пожалуй, чисто. Заходи, Господи, а там еще 4 лежат. И вот я как раз хотел к этому перейти. Из 8 страстей, если 7 мы задели, 7 каким-то образом раскаяние приносим, с 7 как-то боремся, хотя бы как-то, а 8 не трогаем. У нас есть с вами такое заблуждение, что у меня вот есть вот такие-такие-такие грехи, тяжкие такие, ой, тяжелые. Я вот с этими пока поборюсь, а с этими уже я потом. Вот это заблуждение многих. Так нельзя делать, так не получится. Если бороться с какими-то страстями, какие-то не замечать, то зловоние-то продолжается там, в сердце нашем. Христос не может туда прийти. Причастие для такого человека категорически запрещено. Нельзя причащаться никак. Как придет знатный гость в нашу комнату, в котором даже одна хотя бы вот такая дохлая кошка, она осталась? Но это же невозможно представить. Так и Христос-то не может туда войти. Мы же добровольно ее не убираем. Мы же добровольно хотим жить в этом смраде. А Господь насилие над человеком никогда не проявляет. Человек – существо свободное, Бог нас по образу своему создал, дал нам возможность выбирать то, что мы хотим. Мы выбрали вот это свое состояние в своей комнате сердца, в котором мы живем, в смраде вот этих самых страстей. Мы выбрали и живем. Вера есть, знания есть, церковь есть, опыт других людей есть, прежние века. Сегодня некоторые с Божьей помощью пытаются продвигаться. И мы все это как бы не видим, не хотим слышать. Хотим оставаться в том состоянии, как были. Но Христос не придет в такое сердце. Не может, невозможно. Теперь давайте другой еще пример. Вот мы заметили грехи по какой-то из своих страстей. Заметили. И думаем, ну это, наверное, не тяжкие грехи. Но я все равно их исповедую. И пришел я на исповедь, и просто прочитываю по листочку. Прочитываю вот эти вот свои грехи, как бы названия перечисляю. А внутри у меня, в духе, в сердце, совершенно пустота, холод, безразличие. Нет сокрушения сердца, нет покаяния, нет самообвинения. На что это похоже? Опять сравнивать вот с этими вот несчастными дохлыми кошками. Мы ее из центра комнаты запнули в угол. Вот и все. Но от этого смрад в комнате никак не уменьшится. Будет это безобразие там сохраняться. И опять туда гостю невозможно будет прийти. Мы должны вот их собирать, вот эту всю падаль, собирать и выбрасывать из своего сердца. Пока мы не выбросим вот это вот все, причины этого злосмрадия всякого, невозможно туда приглашать гостей. Но теперь скажите, если мы все-таки повыкидали все этих 8 зловонных существ, можно сразу гостей приглашать? Надо проветрить, правда? Мерзость вот этого запаха, она сохраняется надолго. Вот иногда человек идет на исповедь впервые, называет это генеральной исповедью, долго перечисляет свои грехи, может быть, даже целый час, очередь ждет, терпит это все, хотя и ропщим все внутри. И вдруг после этого человек думает, что он уже готов к причастию. Это тоже невозможная вещь. Мы должны проветрить комнату сердца. И сейчас по практике, вот как отец Андрей поступает, он еще дает неделю, или еще неделю дает, для того, чтобы проветрилась комната сердца. Посмотреть, не возвращаются ли обратно эти все мерзости. Не хотим ли мы опять вот этого злосмрадия в своем сердце добровольно? И когда человек себя испытает неделю, вторую, и говорит, что боролся, пытался, но не допускал, было тяжело, призывал Бога, плакал, земные поклоны клал, но все-таки удержался. Или другой придет и скажет, вот сорвался, вот оступился, но все-таки каюсь, прости меня, Господи. Вот тогда только после того, как эта комната нашего сердца хоть сколько-то проветрится, тогда возможно причастие. Если же мы с вами продолжаем сохранять это в своем сердце, ну что просто никак невозможно. Вот давайте примеры, чтобы у нас были какие-то доказательства, чтобы было понятно, что это не просто теоретические какие-то рассуждения, хотя они очень похожи, в общем, на правду. Вот пример, который недавно у нас произошел, имени, естественно, не нужно называть вот человеком, христианином, у которого это случилось, но было так. На исповеди были раскаяны человеком грехи, то есть названы, осуждены были. Исповедь состоялась. А после исповеди, до момента причастия, человек успел еще нагрешить. Вот в этой же страсти, в которой больше раскаивался, больше себя осуждал, успел нагрешить. 1-2 случая каких-то там произошли. Причем случаи это были совершенно откровенные. Человек впал в состояние раздражения против ближних, и достаточно жесткое такое состояние озлобления было, вплоть до того, что аж грубый резкий голос был, и руками даже чего-то там пришлось поделать, то есть даже руки не получилось сдержать. Вот давайте вспомним, что в Евангелии нам говорит Христос про гневающийся. Что с ним? Что ему говорит Христос? Гневающийся на ближнего? Нет, это ненавидящий человека-убийца. Ненавидящий ближнего своего есть человека-убийца. А гневающийся на ближнего? Что ему говорит Христос? Ну вот видите, как мы с вами. Если не будем знать Евангелие, мы не сможем руководствоваться заповедями в течение дня, в течение жизни. Грехи не будем замечать. Степень греха не будем понимать, насколько он ужасен, тот или иной грех, совершать будем с легкостью, замечать его даже не будем, исповедовать не будем. Но тогда нельзя сметь дерзать приходить к причастию. Тогда состояние вечной смерти, с которым я согласился. Сами себе вот так вот должны сразу ограничить.